Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Буданцева. В гостях у нашего радио протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие друзья.
Отец Евгений, благословите.
Пусть мир, радость и праведность о Духе Святом пребывает в наших сердцах.
Через несколько дней мы будем праздновать большой праздник — Рождество Христово. Вроде бы все знают, что в этот день родился Христос, но вот мало людей, знающих все тонкости этого многогранного праздника. А мы знаем, что кроме радости того, что родился наш Господь, было и много трудностей, если так можно сказать, у участников этих событий, да? Мы знаем, что и Иосиф был очень сильно искушен. Мы знаем, что смерть была вифлеемских младенцев. Как, батюшка, стоит его понимать, этот праздник? И хочу вас попросить напомнить вас вот обо всех этих событиях, о значимости их.
Помоги, Господи, потому что величие этого события, его глубина и значимость, конечно, превосходит наше разумение, но и мою какую-то способность передать, что же там произошло. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеце благоволение. Рождество Христово, день рождения нашего Господа. Это подарок. Подарок каждому из нас. Мы хоть и думаем иногда, что вот день рождения. И так в миссионерских целях используем этот образ, что мы идем на день рождения. Какие нам подарки приготовить? Золото, ладан, смирну? Нет. Богу что нужно? И так все Его. Наше сердце, Сыне, дашь мне сердце Твое, говорит Господь. Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Да, это все так, но все-таки в Рождестве Бог всем нам подарил себя. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего возлюбленного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Рождество Христово — это завершение целого периода истории человеческой, очень мрачного, очень страшного, мучительного периода от сотворения человека, от его грехопадения, от Каина и Авеля, через вселенский потоп, через семью Ноя, через хамство Хама. И далее, через века, жили люди ожиданием исполнения слов, которые Господь положил еще в раю, обращаясь к Еве. «Вражду положу между семенем твоим, семя на еврейском мужского рода, семенем твоим и семенем змея, сына лукавого». Есть такое состояние человеков, духовное состояние от лукавого, сына лукавого, которое Господь на кресте молился: «Господи, прости им, они не знают, что творят». Но большинство действительно не ведали, что творили. Но были среди тех, кто это все организовал, те, кто ведали, что творили. Они знали, что они делают. между семенем твоим и семенем лукавого. Он будет блюсти твою пету, а семя жены должно блюсти главу змея. И семя жены сотрет эту главу. И вот люди жили, чаяли, надеялись, что придет в какой-то момент тот, кто сотрет главу змея, кто освободит человека от проклятия, греха и смерти, кто даст человеку новую жизнь, новый завет. Поэтому бесчадность всегда считалась особым наказанием Божьим, потому что отсутствие детей, это полагалось, что вроде как Бог не хочет, чтобы этот род был наследником того царствия, царствия Мессии. И вот пророки, провидя, догадываясь, что Господь хочет, они обозначили определенные вот такие указатели, штрихи, намеки, что вот при таких условиях, вроде царя Давида, там, в такое-то время будет исполнение этого чаяния. И вот оно совершилось. Совершилось, когда у неплодных Иакима и Анны вдруг по благословению Божьему, за их смирение, за их самоотверженность появляется девочка, которую называют Марией, которая так возлюбила Господа всем сердцем, всем умом, всей волей своей, которая смогла стяжать, приобрести дар Духа Святаго, смирение своего сердца, что в какой-то момент, в момент, когда к ней вошел архангел Гавриил, один из высших ангелов Божьих, и сказал ей тайну: ты приняла благодать от Бога, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И она воскликнула: откуда мне сие, ведь я Бога, мужа не знаю. Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое тобой святое наречется. И тоже так потрясающе, вот архангел говорил, он от Бога эту весть принес, и он же в такой передел попал на самом деле. То есть мы это себе, ну, как бы акафист Благовещения, он говорит: послан бысть, рещи Богородицы, радуйся, и с бесплотным глазом воплощаемо тя зря Господи ужасашися, и стояше завы к ней таковая. То есть в момент Благовещения происходит Боговоплощение, и архангел становится свидетелем вот этого величайшего события во Вселенной, Боговоплощения. Бог становится человеком в утробе Девы Марии. И архангел, ну, ужасавшийся, это очень как-то неточный перевод с греческого. Там смысл такой, что он оказался в экстатическом состоянии, он вышел из себя и в то же время стоял, и, обращаясь к ней, говорит: радуйся, радуйся. И Мария восклицает: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Все поколения людей ждали этого слова до Христа, ждали слова девочки. Ну, Марии было 15 лет, когда это произошло. Но что вот наши 15-летние девочки, они вообще сейчас могут сказать? Ведь Люди к словам всегда серьезно относились раньше. За словом шло дело. И пока Мария это слово не сказала, воплощение не могло совершиться, потому что Бог ждал ее произволения, ее свободной воли. И архангел стоял, ужасаяся, и ждал. «Си раба Господня, и отыди от нея ангел». А Мария с этого времени понесла в своем чреве Бога-младенца, жизнь которого развивалась естественным путем в течение 9 месяцев. Но месяца на 6-м это невозможно было уже утаить. Мария сходила в гости в горние, с отчаянием, в оград Иудов, и в ниде в дом Захарин, и целовая Елисавет. И бысть, яко услышали совет целования Марина, взыграйся, младенец, в чреве я, и исполнися Духа Святой Елисаветы, возопи глазом, велием и рече, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие? Да прииди, Мати, Господа моего ко мне, себо яко бысь глаз целования твоего во уши мою, взыграйся, младенец, радощами во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа. И рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух моя, Бозе, спаси моем, яко презре на смирение рабы своя, себо отныне ублажат мне все роди, яко сотвори мне величие сильный, и свято имя Его. Прибысь же, Мариам, с ней, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. А Елизавете пришло время родить Иоанна Крестителя. И вот если взять образ, икону Рождества Христова, и немножко вглядеться, потому что икона — это не фотография, это не, как бы, не констатация сиюминутного события. Икона — это история, поэтому в ней сочетаются несвоевременные события. Смотреть в центре Божья Матерь, младенчик Христос на руках у помощницы, у нянечки, так скажем. Божья Матерь смотрит не на Христа, не на младенца своего. Она смотрит, ну, как бы, в край, в левый край иконы, а там сидит старец Иосиф. А перед ним стоит, ну, какой-то непонятный старичок такой, с горбом, и вот он что-то ему внушает. Иосиф сидит, и ему так тяжело, он прям так согнулся, но потому что брака окрадованную помышляя, потому что он заметил, что на каком-то периоде у Марии стал оформляться образ беременной женщины, и он, праведный Иосиф, он впал в искушение, дьявол его начал мучить. Он стал размышлять, ну как, ну я же все знаю, но это никак не могло быть. Значит, кто-то обокрал наш брак. И он думает, ну как поступить? Как поступить? По закону обличить, что вот она согрешила, вывести на позор и, ну, очень наказание жесткое, публичное побиение камнями по закону полагалось в этом случае. И вот праведный Иосиф размышляет, как быть. И он решается. Пусть все меня обсмеют. Пусть все считают, что я, ну, какой-то такой непутевый муж, от которого сбежала молодая, красивая жена. Я ее тайно отпущу, а удар возьму на себя, сохранив жизнь Марии, ее ребенку. И Божья Матерь, она это все видит в сердце Иосифа. ей жалко, но она не может ему объяснить. Она не может... Да это и необъяснимо, как это? Дух Святый, найди. Поэтому жизнь внутри Садкася. Как? На помощь приходит архангел Гавриил. Он говорит: Иосиф, не надо так думать. Все произошло от Бога и по-божьему. Поэтому прими жену свою и не переживай. Здесь Господь посреди вас. И сердце Иосифа успокоилось. И он принял свою супругу и хранил дальше ее чистоту, ее жизнь и жизнь той жизни, которая жила внутри Марии. Ко времени рождения Бога-младенца Иисуса Христа в Иудее была объявлена перепись. Для этого каждый должен был прийти в город своих предков и зафиксироваться, ну, посчитаться, сколько народонаселения, какие налоги, сколько трудоспособного, сколько пенсионеров. Ну, тогда не было пенсии, но тем не менее. И Иосиф, и Мария происходили родом от царя пророка Давида из города Вифлеем. И вот аккуратненько к концу 9 месяца они прибыли в этот шумный город. А в городе... А город — это же... Ну, это не просто место жизни. Город — это определенный символ. Город — это то, что когда-то создал Каин. То есть он построил город, дал ему имя. Город — это цивилизация. В городе не нашлось места для Бога. Поэтому он был рожден на земле, в пещере, в яслях. Конечно, это величайшее событие, неописуемое, не до конца разумеемое, как дева родила и дева осталась в девстве, как из боку чисту произошел Богомладенец. Но хочется сосредоточить внимание, что, конечно, мистики, таинственного здесь много, но и человеческого много, потому что родился Бога человек, и Бог, и человек. Не слитно и не раздельно соединились божеская и человеческая природа во Христе. И по-человечески так порой трогательно и просто. Я бы посоветовал нашим слушателям посмотреть мультик. Мультик называется «Рождество Христово». В 96-м году его сняли. И там вот такие маленькие нюансы. Например, Мария собралась купать младенчика, и она воду локотком проверяет, ну, как обычно мамочки. То есть такие какие-то естественные человеческие моменты. И это тоже все было в Рождестве. Потому что Христос не какой-то такой далекий, непонятный. Ну, конечно, непонятный как Бог, но нам понятный и доступный как человек. И первыми, кому было открыто о Рождестве из людей, это были простые пастухи, которые пасли овец на поле, и вдруг небо раскрылось, и они увидели сонмы ангелов, которые ликовали и возглашали: «Слава Вышних Богу на земле, мир человеческих благоволения!» И говорят: «Идите, родился в городе Вифлееме Господь, найдете его в пещере для скота. И вот первыми о Рождестве Христовом узнают простые люди. Простые, безыскусные, не замороченные интеллектуальным развитием, какими-то мозговыми, умственными проблемами. Люди сердца. И так интересно, на иконе они отстоят недалеко от пещеры. Приходят и отдают Богу-младенцу хвалу и честь. А дальше, там где-то за горами, за долами, за широкими морями, спешат к Рождеству Христову волхвы. Волхвы — это не гадатели, это не астрологи, как можно о них подумать. Это мудрецы, это астрономы, которые издалека, из Персии идут. Идут по звезде, которая появилась в момент рождения. И надо понимать, что хоть иконы она и собирают все вот эти события в одно место, но они по времени проходили в разные периоды и в разных местах. Если Христос родился в Вифлееме, и пастухи пришли к пещере, то мудрецы, они шли издалека, и несколько месяцев они шли, и зашли в Иерусалим, с Иродом пообщались, ему рассказали о том, что мы видели звезду, и мы знаем по древним преданиям, что эта звезда — символ рожденного царя. И они приходят, как говорит Священное Писание, в храмину. Приходят уже в Назарет. Семья из Вифлеема вернулась к себе на родину. И там дальше спокойненько жили, ну, до определенного момента. Волхвы принесли, опять же, символичные дары. Золото, как царю, ладан, как Богу, Смирну, как человеку. Они подчеркнули вот это сочетание во Христе нескольких служений. Символическое мышление — это важнейшая способность человека замечать действия Бога в мире. Мы сейчас слишком плоско мыслим. В системе нолик-единичка, очень примитивный, универсальный, все очень так логично, рационально, а Бог, он иррационален, он за пределом. И о том, что Бог от нас хочет, нам нужно научиться догадываться. А для этого ум и сердце должны быть определенным образом настроены. И вот волхвы принесли дары, символы власти, величия Божьего и смиренного человека. И иным путем отошли в свою страну. Ирод оказался, как он себя увидел, он очень гордый был, очень ценил свое собственное достоинство, очень боялся свою власть, обманутым, опозоренным. Поэтому дает приказ войны в пределы Вифлеема и избить всех младенцев от 2 лет и ниже по времени появления звезды. То есть младенцу уже было 2 года к тому моменту, когда Ирод отдает вот этот приказ. И плач в раме слышен. Рахиль плачет о чадах своих и не может утешиться, потому что их нет. И опять же, Господь, заботясь о нас, потому что это наш подарок, это наше сокровище. Он посылает архангела Гавриила к Иосифу и говорит: возьми жену и младенца и бегите в Египет и будьте там, пока я вам не скажу. И семейство, святое семейство совершает вот это путешествие по египетской земле. В Вифлееме происходит страшное беззаконие. 14 тысяч вифлеемских младенцев, имя которых стало нарицательным, имя мучеников, первыми пострадавшие за Христа. Этот день, он в церкви таким особым отмечается всегда значение. А Бога-младенец находился в Египте до дня, пока Ирод не сошел своей душой в бездну по своим беззакониям. Так мы вкратце, очень кратко коснулись истории Рождества Христова. Очень бы хотелось, чтобы для нас это было Рождество Христово. Не просто Merry Christmas, не просто рождественские скидки, рождественские подарки, не просто с Рождеством, как пытаются те, кто ведают, что творят, вычистить, изгладить из памяти людей вот эта связь событий. Рождество, где вроде как праздник, елка, жареный гусь и Господь, рожденный в Вифлееме, рожденный для того, чтобы умереть на Голгофе. Он пришел в этот мир не для того, чтобы нам организовать скидки в магазинах на Рождество. Он же пришел умереть на кресте самой страшной смертью. И Рождество — это начало пути. Вот как изначально его мир не принял, изгнал из себя, из города, из Иудеи, так и всю жизнь Христа на земле мир и дьявол не враждовали против него. И очень хочется пожелать, чтобы мы не обмерщались, чтобы мы сохраняли в памяти, в душе, в сердце благодарность Богу за этот подарок, чтобы Рождество, оно всегда было связано с личностью Иисуса Христа, чтобы это было центральным моментом в этом празднике. Но еще более важно, я хочу эту мысль повторить, Христос мог бы много раз рождаться в Вифлееме, но тебе, человек, нет в этом никакой пользы, не будет, если он хоть раз не родится в твоей собственной душе. Христос обязательно должен родиться в нашем сердце. Он должен в него войти и в нем остаться. И для этого мы шли путем рождественского поста. Для этого мы собирались в храмах. Для этого мы всю свою жизнь организуем к тому, чтобы Христос стал сердцевиной нашей жизни. И пусть вот это будет рождественским пожеланием, чтобы мы каждый день хотя бы на шажок, на миллиметр, но приближались к Христу, к Его святой чаше, к жизни ради Него. Тогда Его Рождество, оно для нас будет самым сильным, самым важным, самым главным событием, через которое, пройдя, мы обязательно дойдем и до светлого Христового воскресения, потому что Христос воскрес из мертвых, и в Его воскресении надежда нашей жизни. Рождество — это начало земного пути, воскресение — это венец, который Господь воспринял и который Он возлагает на главу всякого желающего спастись, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Храни всех нас, Господь.
Отец Евгений, большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей передаче участвовал протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Всего доброго.